Суббота, 1 июня. У микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Дилетант». И на своем месте наша программа «Книжное казино. История». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И последнее время мы много говорим на исторические темы, связанные с 90-ми, проводим некую такую ревизию. Это все неспроста, потому что публикация фильма «Предатели» от Марии Певчих запустила этот разговор, этот диалог. И мы проговариваем все эти фантомные и не только фантомные боли в наших программах с разными гостями. И сегодня я рад приветствовать в студии, виртуальной студии, назовем это так, публициста, общественного деятеля Александра Гольдфарба. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. У нас здесь утро в Америке.
Доброе утро, Америке. Доброе утро всем, у кого такой же часовой пояс. И всех приветствуем, всегда всем рады. Я напомню, что очень многое написано в книге Александра Гольдфарба под названием «Саша, Володя, Борис. История убийства». Она посвящена судьбе и убийству, соответственно, Александра Литвиненко. И она была написана вместе с его вдовой, супругой Мариной. И здесь много сюжетов, которые раскрывают нам те или иные события из 90-х. Мы сфокусируемся на некоторых персоналиях, лицах, не зря я вынес в заголовок «боги», в кавычках, конечно же, герои и предатели, потому что 90-е они обрастают мифами, у каждого есть свой миф. Но пока мы далеко не ушли, я хотел бы вернуться к этому фильму «Предатели». Можем ли мы говорить, что вопросы, которые ставят создатель фильма, они правильные? Коррупция – это главная беда России, коррупция развязывает войны, и пока мы не проведем некий общественный суд над спорными действиями властей и их приближенных, которые были в 90-х, те самые фантомные боли, так и будут нас преследовать всегда, и все проблемы России не будут решены, пока этот суд не пройдет.
Я думаю, что вопрос поставлен неправильно. Коррупция не является причиной всех бед, хотя это, безусловно, очень отрицательное и печальное явление. И главной причиной всех российских бед является, конечно, отсутствие или наличие свободы и отсутствие наличия демократических институтов. И борьба с коррупцией сама по себе немножечко уводит в сторону от этой главной проблемы. Есть масса случаев коррупции, и тут в Америке их пруд-пруди, которые, тем не менее, не подрывают демократические устои, хотя демократические устои здесь сейчас под угрозой совсем по другим причинам. И есть масса случаев в истории, когда борьба с коррупцией была использована демагогами для того, чтобы разрушить вот эти демократические устои. Например, приход Гитлера к власти был в основном шел под лозунгом борьбы с еврейскими плутократами, которые коррумпировали германскую политическую систему и политическую жизнь. И этот лозунг был демагогически использован Гитлером для того, чтобы прийти к власти. А дальше мы знаем, что получилось. Другое дело, что к тому же в некоторых ситуациях, где диктатура особенно жесткая, таких как у Сталина, допустим, или в Китае коррупции никакой нет, там за коррупцию расстреливают. Поэтому я думаю, что это, хотя и важная тема, и, безусловно, заслуживает общественного внимания, больше надо говорить о других вещах. И, к сожалению, фильм Певчих, на мой взгляд, об этом практически не говорит, или говорит как бы вскользь, о том, что в обществе, помимо, так сказать, честности и, ну что ли, и справедливости, должны работать институты и должны, так сказать, существовать атрибуты демократии, такие как, в первую очередь, как разделение властей, сдержки и противовесы и так далее.
Тем не менее, номинально они существуют в Конституции, все это прописано. Но вот вы указываете, что да, России не хватает свобод и именно демократических институтов. А какую Россию в итоге удалось построить на данный момент?
Но, к сожалению, сейчас происходит откат. Россия была в общем на верном пути в период вот этого десятилетия, хотя ее заводило иногда в ту сторону. не в ту сторону, скажем так. Но сейчас все, что было введено, все демократические институты, все общественные строения, которые, в общем, существовали и развивались в 90-е, в период вот, правления Ельцина, они свернуты или сворачиваются. И, в общем, все надо начинать сначала. Но начинать надо, на мой взгляд, не с коррупции, а начинать надо с восстановления выборности парламента, с восстановления свободы печати и прессы, свободы слова, с восстановления независимости юридической системы и так далее. И автоматически будет коррупция тоже поставлена под контроль.
Мы видим, что да, политические институты, они откатываются куда-то в обратную сторону, но можем ли мы говорить, что реформаторам удалось выстроить ту самую рыночную экономику, и именно благодаря успеху этого проекта, строительства рыночной экономики в России, во многом санкции сейчас и не работают?
Ну, безусловно, рыночная экономика, главное, что, естественно, еще работает, частично, по крайней мере, из того, что сделали реформаторы в 90-х, без нее давно произошел бы экономический коллапс в России. Хотя сейчас и мы видим элементы, так сказать, отката и в этом вопросе, и национализации, и перераспределения собственности в пользу государства. Тем не менее, опять же, если говорить о 90-х, то главное, что там произошло, или одно из главных событий, которое там произошло, это введение или восстановление после 70 лет частной собственности и отсюда рыночных механизмов.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях публицист и общественный деятель Александр Гольдфарб. И в прошлый раз мы с вами пересекались, когда вы представляли в нашем эфире свою новую книгу, вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение» под названием «Были об отце. Сыне, шпионах, диссидентах и тайнах биологического оружия». И здесь, по сути, было повествование о вашей диссидентской правозащитной деятельности в 70-е, и книга заканчивается вашим отъездом в Америку в 1975 году. Но при этом вы возвращаетесь в Россию в 90-х, и почему вы это сделали? Вы тогда верили, что Россию можно преобразовать?
Да, конечно. Я, как и многие, хотя я уехал в 75-м году, и последние 10 лет советской власти я в Россию не ездил, даже больше. Вот, когда все раскрылось, когда еще во время горбачевских реформ я зачастил в Россию. Хотя жил и работал в Нью-Йорке уже несколько лет. Я был профессором Колумбийского университета. И я туда зачастил, и в конце концов, где-то в 91-92 году меня отыскал Джордж Сорос и отправил в Москву своим представителем. Потому что он, как и я, и как многие вокруг, считали, что возможно, так сказать, вернуть Россию на путь истинный и, так сказать, подлечить ее или исправить все эти, ну что ли, отрицательные, негативные, регрессивные явления, вызванные 70 годами советской власти. И вот я 10 лет занимался тем, что пытался на деньги Сороса каким-то образом, ну что ли, вернуть Россию на путь открытого общества. Так Соросовский фонд и назывался, Институт открытого общества. И мы делали массу там разных вещей.
Именно «Открытое общество», так назывался фонд, как вы правильно напомнили, оно, это название связано с теорией Анри Бергсона и Карла Поппера о том, что мир, по сути, должен себя представлять сообщество открытых, извините за тавтологию, обществ. И закрытые общества ведут мир, соответственно, к регрессу. Правильно я понимаю, что это своего рода была какая-то идеология, которая была внутри каждого проекта, спонсируемого господином Соросом?
Ну да, сам Сорос был большой, большой поклонник Карла Поппера, он у него учился когда-то в лондонской школе экономики, и один из главных, ну что ли, пунктов этой философии – это то, что ни у кого нет монополии на истину. И поэтому истина рождается исключительно в открытом диалоге или в открытом споре различных точек зрения. И главная особенность, что ли, открытых обществ – это институты, которые гарантируют вот этот свободный диалог. Да, это было вот, это была идеология, идеология этого проекта. И Сорос тогда был воспринят как родной, можно сказать, по всем поколениям реформаторов тогдашних. И вот в этом качестве представителя Сороса в Москве мне довелось познакомиться, пообщаться с многими деятелями 90-х.
Знаете, я когда вбил в поисковой платформе Google запрос «Сорос Россия», мне сразу вышла статья, если мне память не изменяет, в российской газете. И там Сороса называют синонимом самого радикального крыла англосаксонских глобалистов, то есть группы наднациональных элит, которые уверены, что атлантическая модель глобализации является не просто лучшей, а единственно верной. Вот такую емкое определение дают Джорджу Соросу. И действительно, если опять же отсылаться к мифам Руси, всегда главный злодей, с которым боролся любой богатырь, это был Змей Горыныч, у него было три головы, и как будто у России тоже всегда три врага. Это Рокфеллер, Ротшильд и Сорос. И почему вот это укоренился миф, что Сорос хочет развалить Россию? Что главная его задача – вкачать как можно больше денег, разобрать все не знаю, там, ресурсные богатства страны и в конечном итоге превратить Россию в открытое общество, но открытое общество, которое, скажем так, уже не в границах прежней России, а которое представляет в себя много-много разных республик и других земель.
Ну, тут намешано много правды, много вымысла в этом, так сказать, супе разных утверждений. С точки зрения, так сказать, политических целей Сороса, который объявлял их как попытка внедрение в России институтов открытого общества, все правильно, потому что если Россия по определению это закрытое общество, то все, что его открывает, является антироссийской позицией. Ну, например, если взять для аналогии, допустим, какое-нибудь общество Исламской республики какой-нибудь, там Афганистан или Пакистан. Там действительно работают, тут вот на картинке я, Сорос и...
Первый главный редактор «Эхо Москвы» Сергей Корзун.
Да, Сергей Корзун, мы ему давали тогда первый грант, когда они открывались. Вот, еще был до Венедиктова и до Гусинского. Это, возвращаюсь, значит, да, как бы вот в этой идеале, если смотреть на Россию как на закрытое общество, как, скажем, исламисты смотрят на какую-нибудь исламскую республику, там Афганистан или Иран, то любые попытки ввести антиисламский, универсалистский, что ли, элемент в общественное строительство является антииранским или антиисламским. И это правда, это правда. Потому что... Но это вопрос, как вы воспринимаете Россию. Если согласиться с определением России, которые дают нам нынешние, сегодняшние, так сказать, ее идеологические деятели, там, начиная с Дугина и кончая патриархом и Путиным и всем прочим, и это и есть Россия, то да, действительно, Россия находится в конфликте с открытыми обществами, и все, кто работают на эти открытые общества, являются ее врагами, но есть же и другая Россия, извините за заимствование термина, есть другая Россия, у которой есть традиция. И эта традиция идет много веков, там, включая, там, я не знаю, князя Курбского, декабристов, временное правительство, диссидентов, Сахарова, она меньшинство, может быть, представить меньшинство в численности, но она является важнейшим, может быть, и главным элементом духовного, что ли, развития России, которое шло параллельно и, может быть, вопреки вот той первой тенденции. И так что это вопрос, правда, здесь, что такое открытое общество и как оно соотносится с российской сутью, это здесь правда в глазах смотрящего.
Правда, в глазах смотрящего, но в конечном итоге все выводы разных про, не знаю, как это назвать, разных философов, публицистов, державников сводятся к тому, что цель Сороса была в потере суверенитета России.
Цель Сороса была в возвращении России в семью цивилизованных наций в понимании западной цивилизации, демократической либеральной цивилизации. Значит, в этом смысле, допустим, вступление стран Восточной Европы, а до этого создание европейского сообщества можно тоже считать развалом Восточной Европы и развалом Европы. Вот. Как и считают сейчас некоторые правые политические сообщества в Европе. Да, и действительно происходит большая цивилизационная сейчас борьба, если не сказать война, между вот этой вот традицией либеральной демократии и традиции авторитаризма, замешанного на ценностях, неких таких архаичных ценностях, частично религии, частично, так сказать, психологических некоторых особенностей человеческого рода. И это происходит. И это идет не только между Западом и Исламом, который сейчас немножечко затихло, но и Западом, и другими режимами, такими или странами, такими как Корея, Россия, Иран и все такое. Так что, опять же, если вы правоверный исламист определенного толка, то вы рассматриваете, так сказать, призывы к образованию женщин, или призывы к свободе в одежде, в коде одежды. Вы рассматриваете такие призывы, как, безусловно, как угрозу основополагающим устоям общества, как вы их видите. Это то, что сейчас происходит. Вот нынешний режим в России пытается достаточно успешно сделать мейнстримом российской жизни. И в этом смысле, да, Запад самим своим существованием и такие проекты, как Сорос, являются, или такие проекты, как при всем уважение, как иммигрантское сейчас средство массовой информации, является, или там голоса во времена, когда я был молодой и горячий, это все представляет собой угрозу действительно подрывную деятельность.
Короткое уточнение. Правильно я понимаю, что Джордж Сорос своими деньгами не участвовал в политических проектах, то есть не спонсировал партии, конкретных политиков, а в основном спонсировал разные общественные программы, проводил семинары, в общем, по большей степени научное сообщество в самом широком смысле?
Нет, я бы не сказал. Это была не чистая благотворительность, безусловно. Он не занимался поддержкой там больниц, этих самых всяких приютов сиротских и прочих вещей, у него было, вот, например, один из самых успешных проектов Сороса, который сейчас развернулся, это было переписывание советских учебников по истории, по социологии, для школ.
Ну, в общем, шла битва за умы, назовем это так.
Была, безусловно, битва за умы в том числе. И поэтому образовательные его проекты были направлены на то, что сейчас делает Минобразование с другим, с противоположным знаком.
А тогда для чего на Сороса выходили такие люди, как Борис Березовский? Правильно я понимаю, что ваше знакомство с Борисом Березовским во многом было связано с тем, что именно через вас Борис Абрамович пытался выйти на Джорджа Сороса?
Да, он, собственно, меня разыскал тогда через Чубайса для того, чтобы познакомиться с Соросом. Конкретно он искал инвестиций в свой новый проект, который назывался ОРТ. Это телевидение, которое было наследником Останкина и предшественником Первого канала. Вот когда он создавал, приватизировал, скажем так, ОРТ, делал его акционерным обществом, ему нужны были деньги, и он пытался получить их от Сороса. И Сорос ему, кстати, их тогда не дал, потому что к тому времени уже было непонятно, не придут ли, что будет на выборах 96-го года. Да, он пытался познакомиться, я их познакомил, собственно, и поначалу они очень даже прекрасно друг с другом общались и сотрудничали, а потом вдрызг разругались, и я оказался между этих двух огней. Но в те времена, я должен сказать, что вся эта команда будущих олигархов, вот, семи банкирщина, те, кто разбогатели, поучаствовали в залоговых аукционах и разбогатели, они смотрели на Сороса как в каком-то смысле на ролевую модель, потому что он был первый и главный, так сказать, настоящий западный миллиардер, который приехал в Россию и с ними со всеми общался.
Вы были гражданином, и остаетесь, собственно, гражданином США. У вас, я правильно понимаю, нет российского гражданства, потому что вы покинули Советский Союз, и, соответственно, другой страны у вас уже и не было. Россия – это для вас…
Я покинул, да, совершенно верно. Я покинул Советский Союз в 1975 году, заплатил 500 рублей за выход из гражданства СССР. Но у меня еще есть израильское гражданство, потому что я несколько лет прожил в Израиле, прежде чем переехать в Америку и получить американское. Так что есть другая страна.
Тем не менее, вы все равно переживали и продолжаете переживать за судьбу России. И хотелось вот вернуться как раз в 96-й, когда вот складывалась вот эта семибанкирщина, которая во многом поддерживала Ельцина у власти, чтобы помогать ему в противостоянии с коммунистами. И когда вы работали с теми или иными людьми, у вас были хоть какие-то сомнения, что они что-то делают не так, что все рано или поздно приведет к тому, к чему сейчас это и привело? Или на фоне красной угрозы вы понимали, что все остальные уходят куда-то на третий и более дальний план?
Ну, в целом, да, это все верно, потому что была совершенно неизведанная тропа. И мы, естественно, вот, американцы, которые понаехали тогда в Россию, пытаясь помочь реформам, мы все очень симпатизировали приватизаторам, демократизаторам, ельцинскому кругу в целом, хотя там были нюансы, так сказать, Явлинский и Чубайс, это были разные начала, но сейчас, оглядываясь назад, это, в общем, было примерно одно и то же. И тем, кто пытался вот стать бизнесменами, будущими олигархами. Но я должен сказать, что там было две угрозы. Не только красные, не только коммунисты. Вот, скажем, в фильме «Певчих» там довольно мягко сказано о Зюганове, что он был такой добрый дедушка, и, может быть, было бы не так страшно, если бы он пришел. Но за Зюгановым шел человек по имени Баркашов, сейчас его все забыли, но это такая крайняя, это вот Березовский и Гусинский в те времена что-то обсуждают. Да, так вот, шли эти самые люди за коммунистами, это было гораздо жестче. Но была еще и вторая линия, это линия чекиста. спецслужбы, силовики так называемые, которых тогда вообще никто не обращал внимания, их списали со счетов. И неожиданно в 96-м году, опять же, если кто помнит, была серьезная угроза силового путча, который был и против коммунистов, и против Ельцина, лидерами которого были Коржаков, Барсуков и Сосковец. И вот эта вот коалиция реформаторов и новых богатых, она, собственно, ее главная задача не только и не столько была победа над коммунистами в 96-м году на выборах, сколько предотвращение установления того, что мы имеем сейчас, то есть фактической диктатуры спецслужб.
А когда вы столкнулись с каким-то в своей работе тогда противодействием со стороны спецслужб? Было ли это такое, или это только началось уже при приближении правления Владимира Путина?
Нет, это было уже в те времена. Я помню, что когда мы развернули вот эту вот деятельность и стали раздавать вот конкретно гранты десяткам тысяч российских ученых, чтобы спасти их фактически от вымирания в годы шоковой терапии. Это было где-то 93-й год, так называемый. У нас был научный фонд, и мы раздавали просто... Это интересная, кстати, история. Я отойду в сторону на секундочку.
Давайте.
С воспоминанием. Сорос тогда выделил $100 миллионов на поддержку российской академической и университетской науки. И идея была помочь вот ученым, кандидатам наук, всяким там докторам, аспирантам пережить эту ужасную период, когда, так сказать, зарплата в долларовом эквиваленте была $6 в месяц, на которой нельзя было прожить. И вот мы стали раздавать эти гранты по 50, по $100, что составляло многомесячную зарплату. И когда мы начали это делать, у нас возникла проблема, как это делать. Не наличкой же раздавать, потому что вокруг бегали бандиты, и все это было достаточно, в общем, непросто. А банков в России не было, кредитных карт не было. Ничего, на самом деле, никакой финансовой инфраструктуры не было. И вот тогда мы объединились с банком Минотеп, с Ходорковским, ну и в первую очередь с Платоном Лебедевым, и придумали, и ввели в обиход впервые в постсоветской России персональные чеки. То есть мы привозили чеки американского банка и раздавали их просто вот нашим грантополучателям, а они шли с этими чеками в банк Минотеп, и банк покупал у них эти чеки по номиналу, а эти чеки были именные. И так, собственно, и широкая публика познакомилась с, что ли, с потребительскими банковскими услугами. Да, так вот, возвращаясь, о чем мы говорили? Мы говорили о том, было ли противодействие. Да, так вот, в те времена был на нас очень серьезный наезд со стороны спецслужб, как мы считаем, потому что в Госдуме с подачи Жириновского и его партии начались слушания о подрывной деятельности фонда Сороса. Это был примерно 94-95 год, что мы, мол, скупаем весь интеллектуальный потенциал Академии наук с бесценок. И тогда были действительно слушания, но когда они начались в Думе, тогда в нашу защиту горой встала весь научный истеблишмент. То есть пришли на эти слушания эти самые маститые атомные академики там, из институтов, которые всю жизнь были связаны с ВПК, и забили эту попытку спецслужб нас заблокировать на корню, потому что они понимали, что без нашей помощи академические круги просто не выживут в той ситуации. Вот был такой, да.
А вот говоря о помощи, о финансировании тех или иных научных проектов, да и не только проектов, а раздаче грантов на разные дела, вот вспоминается, что, например, в Венгрии такой грант получил Виктор Орбан, который сейчас является ярым критиком Джорджа Сороса. А нынешние ярые критики из России есть такие, которые учились на деньги Сороса?
Ну, конечно, Марго Симонян ездила в Америку на стипендию Сороса и училась всей этой премудрости СМИ и, так сказать, общественно-журналистской деятельности на деньги Сороса. Она, как она сама говорит, я выкормыш Сороса.
Что ж, вот такие сюжеты и переплетения бывают. Сейчас мы должны вынуждены. Мне не хочется прерваться, но надо, потому что реклама – это двигатель всего и вся на нашем независимом проекте. Поэтому небольшая короткая пауза, и совсем скоро вернемся. Напомню, Александр Гольфарб у нас в гостях. Лайк, подписка, если еще не успели. И оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся в эфир.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, Александр Гольфарб, Никита Василенко в студии. Помимо прочего, что нужно ставить лайки, потому что лайки – это топливо эфира, на котором наш локомотив под названием «Книжное казино» мчится вперед. А поддержать проект можно, проект «Книжное казино», «Дилетантовые гости» другими способами. Например, зайти в наш магазин shop.diletantmedia. И здесь я прошу обратить внимание вас на эту книгу. Это Арии Туронин «Памятники не тем». Писатель, культуролог, лектор-исследователь написал большое расследование, историческое расследование, назовем это так, о разных монументах в уголках мира, политическим деятелям, людям, которые творили историю, но не всегда они творили историю, скажем так, чтобы получить некое единогласное оправдание своим поступкам. И вот памятники спорным политическим деятелям как раз собраны в этой книге, и большое расследование, исследование их вклада в историю присутствует вокруг каждого такого сюжета, и все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Не пропустите. Ну, а мы двигаемся дальше, и, возвращаясь к Борису Березовскому, хочется вспомнить сюжет, который тоже разбирался в фильме «Предатели», так называемой операции «Преемник». И многие говорят, что роль Бориса Абрамовича, она была крайне преувеличена самим Борисом Березовским. Так ли это?
Ну, он, безусловно, был частью этой операции. Роль преувеличена, потому что он сам и потом многие его недоброжелатели, скажем так, сделали из него как бы чуть ли не главной движущей силой этой операции. Но сейчас, по-моему, те, кто интересуется этой темой, в общем, все более-менее устоялось. Главными людьми, которые привели Путина к власти тогда, выбрав его в качестве преемника, потом продвигая, были, безусловно, Юмашев и Дьяченко, дочка Ельцина, Роман Абрамович, который все это финансировал, и Александр Волошин, который был тогда главой администрации, насколько я помню. Хотя Борис Абрамович был частью этого круга и в каком-то смысле многое им в этом участвовал, но вот в тот момент, когда шла, значит, конкретно, если говорить о его роли, в тот момент, когда шла там внутри дискуссия о выборе преемника, он ставил как раз на Аксененко, а не на Путина, и у него были сомнения. Но вот основная часть этой группы, которая называлась «Семья», из-за того, что там дочка заправляла Ельцина всем. Так вот, основная часть этой группы все-таки выбрала Путина. И после того, как они выбрали Путина, Борис, в общем, скрепя сердце, стал поддерживать Путина и сыграл ключевую роль в победе вот этой вот проельцинской, пропутинской партии «Единство». Медведь, да, на парламентских выборах конца 99-го года, который, собственно, расчистила дорогу Путину к победе на президентских выборах. В этом была его ключевая роль.
А ключевая роль – это его медиаресурс, это ОРТ и прочие…
Это было не только медиаресурсы. Дело в том, что там одной из решающих сил на тех выборах, как, собственно, и на предыдущих, были губернаторы, которые контролировали региональные элиты, региональные СМИ, и которые, в общем, поначалу поддержали конкурентов, то есть партию Лужкова и Примакова, которые назывался «Отечество, вся Россия». И Березовский, собственно, сел в самолет и стал объезжать этих самых губернаторов одного за другим, и брать их всех за пуговицу и говорить: «Послушайте, вы что, хотите обратно стать вассалами Кремля, или вы хотите независимости? Ельцин вам дал, в общем, практически свободу действий и автономию от центра, начиная от бюджета и кончая, в общем, уменьшением влияния федеральной власти, а вы хотите снова под Кремль? Вот придет Примаков и Лужков придут и свернут вас в бараний рог». И вот в течение нескольких месяцев 99-го года перед выбором ему удалось переубедить значительное количество губернаторов поддержать единство и вот ту самую партию, где главным был тогда Шойгу, но которая была партией, собственно, Путина.
А в чем был ресурс Березовского? На что он опирался в том, чтобы переубедить? У него же не было никакого такого силового влияния. У него не было... Да, у него были деньги, но деньги в данной ситуации, как мне кажется, это не главное.
Нет, он их не подкупал. У них, слава богу, денег было в те времена достаточно. Губернаторы, они захватили все местные ресурсы. Во всяком случае, ключевых губернаторов, которые были в богатых регионах, там Тюмени, допустим, или в Кемерово и так далее, Тулеев. Вот. И нет, его ресурс был исключительно в личной напористости, в уверенности в том, что он говорит, соответствует истине, и в том, что он находил, некий резонанс у своих слушателей. Губернаторы чесали репу и говорили: а действительно ведь нам так сейчас хорошо, вот эти будут продолжать реформаторы, мы будем по-прежнему, так сказать, маленькими царьками в своих отчинах, в регионах, а придет Кремль, всех нас снова соберет под свою власть. Что и произошло, потому что первая реформа, которую сделал Путин и которая, собственно, разругала его с Березовским, это была федеральная реформа, когда он отменил выборность, подотчетность губернаторов населению и заменил его вот этой вот вертикалью власти. Отсюда вертикаль власти и возникла. То есть вот федерализм российский, он закончился первым, до парламента, до прессы, до всего остального, первым после прихода Путина.
А в какой момент все-таки Березовский превратился из критика во врага? Потому что, например, вот мы видим сюжет судьбы Гусинского. Да, Гусинского обобрали, но дали ему уехать. И потом, по сути, преследование Гусинского прекратилось. Он оставался в Израиле. И да, иногда там какие-то информационные кампании возникали, иногда там, может быть, заявлениями выступали генпрокуратура и прочие органы. точно, но вот прям преследования не было. А Березовского объявляли в розыск по линии Интерпола. Везде, где бы он ни появлялся, например, наносил визит в Грузию, Россия выражала протест принимающей стороне. И это прям создавало такого крупного антагониста, что вот есть Путин, есть Березовский, и эти двое не успокоятся, пока кто-то из них не исчезнет из пространства.
Ну да, вот из всех олигархов было три, на самом деле, которые каждый по-своему в разное время восстали против рождающейся диктатуры. Это гуси. Все они, мы знаем, что с ними стало. Вот, да, я помню, когда Гусинского очень напугали. Это вот, кстати, интересная картинка здесь. Это уже протест в Лондоне, в центре Березовский. Слева стою я в белой майке, рядом Володя Буковский. Потом Березовский и Юлий Дубов такой.
Я понимаю, это стратегия 31, поддержка акций, которые это, были да, в Москве.
Это мы вышли тогда в поддержку стратегии 31 против российского посольства. Но возвращаясь, значит, к концу 90-х, к 2000 году. Березовский на самом деле понял, как он глубоко ошибся, и сразу об этом мне сказал, на приеме по поводу инаугурации Путина, когда он пришел к нему в Кремль в кабинет и увидел на столике статуэтку Дзержинского, такой бюстик Дзержинского, и понял, что ой-ой. И тогда он стал всем говорить, чтобы вот привели к власти черных полковников. Как же это мы так лоханулись, говорил он. Так что это было для них и для всех, и для семьи тоже полной неожиданностью, что Путин на самом деле не их человек, а Путин человек спецслужб, которые свои уши не показывали до инаугурации. Да, и первый конфликт произошел именно вот в связи с федеральной реформой, когда первое, что они сделали, это было уже прямо в середине 2000 года, очень быстро после инаугурации, когда отменили выборность губернаторов. И тут Березовский столкнулся с Путиным. Он написал открытое письмо к нему о важности федерализма, которое было опубликовано в «Коммерсанте», в его газете. И у него был разговор с Путиным. И Путин ему сказал, что мы не соглашаемся с тобой, у нас другая политика. Мы считаем, что автономия и независимость регионов – это плохо для России. Всех надо снова собрать вот, в вертикаль. И все эти твои разговоры про региональные элиты как противовес центру, это все происки наших врагов. И вот тогда они разошлись, но не разругались в конец. В конец они разругались, когда была подлодка «Курск», когда ОРТ очень сильно начал критиковать Путина за его поведение во время этой катастрофы.
Ну и точка невозврата, наверное, стала то, что Березовский во многом вступился за Александра Литвиненко и всячески оказывал ему поддержку.
Нет, это было гораздо позже. Значит, вот подлодка «Курск». Тогда у них состоялась последняя встреча с Путиным. И Путин сказал, что как же это ты меня мочишь на своем канале. На что Борис сказал, ты журналист. Он говорит, не рассказывай мне, какие журналисты. Ты там все контролируешь. Поэтому если они меня показывает, Доренко тогда очень сильно наехал на Путина в связи вот с матерями подводников в Ведеево, они собирались. Вот, и Доренко все это показывал. Короче говоря, показывал, как Путин катается на водных лыжах, когда подлодка лежит на дне. Вот, тогда у них состоялся последний разговор. Путин ему сказал, отдай контроль над ОРТ. Березовский сказал, это мы еще посмотрим. И, в общем, с тех пор они не разговаривали, и началось с того, что у него стали отбирать ОРТ. Это уже было после бегства Гусинского. И когда все взяли контроль над ОРТ, там, значит, переметнулся с Березовской на путинскую сторону Костя Эрнст. И вот все началось. Это был их Это был октябрь, насколько я помню, 2000 года. В это же время и Березовский тогда уехал, собственно, в Европу, и открылось уголовное дело по Аэрофлоту. Значит, почему у него был такой конфликт, в отличие от Гусинского, который сразу затих, и Ходорковского, который еще 3 года трепыхался, скажем так, как независимый институт. Дело в том, что у Березовского с самого начала был очень большой конфликт со спецслужбами. Это началось во времена 96-97 год, когда он был замсекретарем Совета Безопасности и главным архитектором мира с чеченцами. То есть он, собственно, привозил тогда Масхадова в Москву, и они с Ельцином подписывали это мирное соглашение после Хасавюрта, и он был как бы главный прочеченский, что ли, политик, который работал на мир. И тогда он стал главным врагом спецслужб. Примерно тогда же, когда он получил контроль над Аэрофлотом, началась война между Аэрофлотом и службой внешней разведки. СВР, Аэрофлот был вотчиной СВР, и представительства Аэрофлота по всему миру, которые тогда приватизировались или окружили себя частными фирмами, качали деньги в резидентуры СВР и ФСБ, он тогда назывался, по-моему, ФСК. Вот, и когда Березовские его люди пришли на контроль Аэрофлота, они все это закрыли. И Примаков, который тогда уже был премьер-министром и как бы представителем, он был когда-то директором СВР, обещал уничтожить Березовского и его людей, потому что они перекрыли им финансовый поток. И вот с этого момента он стал главным врагом спецслужб. И, собственно, тогда и возник заговор с целью убить Березовского, о котором рассказал Литвиненко. Так что Литвиненко здесь был не причиной, скорее всего, а одним из участников вот этой вот борьбы между Березовским и
силовиками, коллективными силовиками.
Коллективными силовиками, да.
Александр Гольдфарб у нас в гостях. Время очень быстро промелькнуло. Многие сюжеты мы не успели разобрать, но я напомню, что есть книга Саша, Володя, Борис «История убийства», которую написал Александр Гольдфарб в соавторстве с Мариной Литвиненко. И ее можно... Раньше было можно купить в магазине shop.diletantmedia, но сейчас я знаю, что и где-то в сети ее тоже можно найти. И если вам не хватило этой беседы, то ответы на некоторые вопросы вы можете найти там. Но все равно, одну минуту на финальный вопрос я оставлю. Александр, как вы считаете, согласны ли вы с этим утверждением, что Россия уже никогда не станет закрытым сообществом, но и не факт, что станет открытым обществом?
Я боюсь сделать такие предсказания, потому что время – это великая вещь, и все меняется. Кто мог подумать, что Германия станет открытым обществом в 1943 году? Поэтому, безусловно, России предстоят большие катаклизмы, но после этих катаклизмов наступит какое-то смутное время, и из него, может быть, снова возникнет свободная Россия, потому что те люди, тот слой, который, в общем, вот другая Россия, они никуда не делись. Если они смогли выжить за 70 лет советской власти и появиться как грибы после дождя во время перестройки, то же самое будет и после Путина. Я думаю, что все не так страшно. Как сказал Окуджава, белый ангел сказал, что прошептал, что надежда все-таки есть.
Александр Гольдфарб у нас в гостях. Спасибо вам большое. И я напоминаю нашим зрителям, что если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите побольше узнать о нашем госте, то книги Саши, Володи, Бориса «История убийства» и книги «Были бы отцы» доступны. Вы можете их найти в книжных магазинах, в электронном виде. А пока мы двигаемся дальше. Конечно, книжечки с Николаем Александровым. У меня и так много времени у Николая отнял сегодня. И, Николай, вам слово. Ждем.
Никита, привет. Я тогда довольно быстро Скажу, хотел я, конечно, начать обзор с вопроса, купили ли все вредные советы на всякий случай.
Я из шкафа достал, у меня просто к случаю ожидался, и мы потом по этим вредным советам, по этому экземпляру, скажем так, гадали в эфире большого стрима в поддержку «Живого гвоздя».
Вот. Я тогда сделаю скорее даже небольшой анонс. У нас же одно из великих литературных событий к нам приближается национального масштаба. Я имею в виду 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, которое произойдет буквально на следующей неделе. Я думаю, подробно мы можем об этом поговорить в следующий раз. Пока же я сделаю некоторый анонс. Дело все в том, что понятно, что событие, которое, как всегда, в общем, приобретает такой государственный характер, или, во всяком случае, видно какое-то движение. Александр Сергеевич Пушкин вообще является таким зеркалом, которое отражает особенности той или иной эпохи, потому что любая эпоха Александр Сергеевич хочет каким-то образом приручить. Ну, или, во всяком случае, как-то выстроить по отношению к нему вот свое поведение. Или выбросить его с корабля современности, или наоборот нагрузить разного рода памятниками корабль современности, уставив памятниками Пушкина. Вот, и поэтому за этим довольно любопытно следить, как же, собственно, это все происходит. И лишний раз поражаешься, какое же это чудо Александр Сергеевич, который выдерживает все эти манипуляции. И происходят они, к тому же, и в юбилей, которые связаны с днем рождения Александра Сергеевича. Ну и у нас еще один престольный праздник – это день смерти Александра Сергеевича Пушкина. И поэтому два раза в год мы, по крайней мере, вспоминаем имя великого поэта. Так вот, собственно, о чем я хотел сказать. В Москве, в музее квартиры Александра Сергеевича Пушкина на Арбате, будет новая экспозиция. Всем крайне рекомендую туда отправиться и посмотреть, какие же изменения произошли в экспозиции музея Александра Сергеевича, квартиры Пушкина на Арбате в доме Хитрово. Каким, и любопытно, если уж говорить о времени, любопытно посмотреть, каким образом изменилась концепция. Я напомню, что, собственно, эта экспозиция, которая вот существовала до сегодняшнего дня и которая предстоит в новом виде, была сделана Евгением Абрамовичем Розенблюмом, одним из таких совершенно неожиданных музейных дизайнеров, который когда-то в начинавшуюся эпоху постмодернизма, значит, вносил эти идеи постмодернизма и музейного дизайна в музейную жизнь. И квартира Пушкина на Арбате была организована, как сам Евгений Абрамович Розенблюм говорил, по принципу музейной пустоты, потому что вещей не сохранилось из квартиры Хитровой, поэтому экспозиция второго этажа была решена скорее вот в таком ключе святилища или даже храма. Экспонировались две мемориальные вещи. Это конторка Пушкина и столик для рукоделия Натальи Николаевны. И еще одна московская святыня, связанная с именем Александра Сергеевича Пушкина. Это елагинская копия тропининского портрета. Напомню, что это копия Авдотьи Петровны Елагиной хранилась в семье Киреевских. И Сергей Александрович Соболевский, ближайший друг Александра Сергеевича Пушкина, сохранил эту копию, более того, возил ее с собой. Поэтому это не оригинальный большой портрет Пушкина, а вот маленькая копия, принадлежавшая Сергею Александровичу Соболевскому. Вот. Но об этом можно подробно поговорить уже в следующий раз. Но, во всяком случае, крайне рекомендую. К 6 июня, разумеется, экспозиция будет открыта. Посмотрите, каким образом изменился сам музейный принцип, как изменилась сама концепция Евгения Абрамовича Розенблюма, которая музейщиками была встречена-то на самом деле не то чтобы на ура. Я вспоминаю старую эпиграмму петербургских музейных работников, которые, придя в музей Пушкина на Арбате, значит, да, в дальнейшем сочинили такое двустишие: «Здесь Пушкин не идет на ум, здесь только Крейн и Розенблюм». Александр Зинович Крейн был тогда директором музея Пушкина. Евгений Абрамович Розенблюм, как я сказал, уже был главным художником и дизайнером Пушкинского музея. Но вот теперь и эта эпоха прошла, и наступило другое время. Любопытно об этом поговорить. Ну уж если все-таки мы о книжках говорим, а не просто о музее. Хотя на самом деле можно посмотреть книжки. Если уж я вспомнил Александра Зиновича, он написал книги, которые связаны с музеем. Одна называется «Рождение музея», вторая называется «Жизнь музея». Сами музейные работники шутили, что в этой трилогии не хватает последней части. И это, разумеется, смерть музея. Вот. Но и Александр Зинович такой книжки не написал. Вполне возможно, что ее напишет жизнь. Не дай бог, конечно, но тем не менее. И все-таки одну книжку мне хочется упомянуть. Понятно, что довольно, ну, мне кажется, есть книги, которые заслуживают внимания, о некоторых мы говорили. Книжка Михаила Безротного «Комментарий к «Пиковой даме» – безусловное событие. И в издательстве «Рутения» несколько книжек появилось, мы тоже о них говорили, связанных с пушкинской эпохой и Пушкиным. И в частности, комментарии. Я говорил о комментариях к поэме Пушкина «Полтава». И упомяну еще одну книгу, которая тоже вышла в издательстве «Рутения». Это книга «Пушкин. Метель» с комментариями Елены Кардаш. И это еще один комментарий, ну, в общем, к одному из канонических произведений Александра Сергеевича.
Все фолианты.
Да, а в следующий раз мы, в общем, если действительно будет интересно, поговорим об обновленной экспозиции Александра Сергеевича Пушкина.
Как раз спустя несколько дней после дня рождения, 8 июня, у нас встреча.
Да.
Тут время, увы, не на нашей стороне. Да. Николай Александров, спасибо большое. Эфир провел Никита Василенко. Всем спасибо, кто был с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.
Счастливо.